Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 14 сентября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши встречи, посвященные различным событиям, различным новостям, инфоповодам, как их называют профессионалы, и прочим событиям, и прочим происшествиям. Вот сегодня не исключение. Единственное, что сегодня у нас нового, у нас сегодня аж два гостя. Хочу поговорить с двумя людьми, поэтому достаточно плотненько у нас будет, и обойдемся, наверное, без традиционного нашего большого дайджеста по всем событиям. Упомяну просто, да, ну, во-первых, традиционный наш момент, да, это 6 баллов, это немного, но будет 7, обещает Яндекс пробки Москвы. Вот, пока все выглядит неплохо, за исключением того, что Ленинградка, по-моему, стоит полностью, да, тяжело, и проспект Мира, где ВДНХ, как обычно, но все основные моменты, как обычно, но есть и исключения, например, энтузиастов пока вроде не стоит, но собирается. Вот, значит, по погоде циклон спровоцирует у нас понижение температуры, это Вильфанд сообщает, начиная со вторника, перемещение воздушных масс с севера и, соответственно, вот резкое падение, которое мы уже с вами ощущаем на 8-10 градусов. Начиная со среды, температурный фон будет ниже климатической нормы, ночная температура тоже будет невысокая. И, в общем, снижение до... На 3-4 градуса ниже климатической нормы. Еще бы узнать, сколько у нас норма в это время месяца. Евгений Тишковец говорит, что есть надежда, что после 17 и 18 числа будет бабье лето. Но срок будет очень небольшой. Пока не вижу хорошего прогноза на хорошее бабье лето. В конце сентября будет похолодание. 17 и 18 уже будет голосование, напомню, да, вам. Мы в этом году выбираем депутатов Государственной Думы, а в Москве еще выбираем двух депутатов Мосгордумы и еще муниципальных депутатов Щукина. Ну, с погодой, в общем, не очень. Хотя вот это потепление тут очень было кстати. Значит, по поводу гостей, что у нас сегодня, о чем мы будем говорить? В первой части нашей встречи, уже буквально через несколько минут, мы встретимся с вами с Олегом Николаевичем Артамоновым, заместителем председателя территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования, а также одного из руководителей партии «Прямой демократии». Поговорим о цифре, как это принято сейчас называть, различных аспектах электронного волеизъявления. А во второй части у нас будет волонтер Артем Павлович Метелев, хотя, наверное, проще Артем, потому что он достаточно молод. Это председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы «Добро РФ». Вот поговорим о добровольцах, волонтерах и так далее. Это что касается гостей. По новостям кратко буквально, что сегодня... Привлекло мое внимание. Ну, во-первых, да, весь интернет обсуждает указатели на фарси и на узбекском на двух станциях московского метро, которые показывают носителям фарси, этот распространенный в Таджикистане язык, да, и узбекским этим носителям, как добраться им до миграционного центра. Вот, вызвало много обсуждений, много возмущений. В общем, ставлю вас в курс и по этой новости, да. Связанная история, да, это тоже в Московской области, в Сергиевом Посаде обсуждается убийство мигрантами, иностранными рабочими, как их называют в прессе, местной 67-летней пенсионерки. Там убийца задержан, был народный сход, губернатор выступил, да, распорядился закрыть эту общагу, в которой предположительно они проживали, хотя бы вроде уже доказано, что они там не проживали. Да, в общем, ситуация как бы развивается, думаю, что завтра обсудим по итогам, да, когда наберется событий больше. Но про отравление арбузом и ситуацию вокруг этого вы уже знаете и без меня, тоже думаю, что... Соответственно, завтра поподробнее поговорим, там будет уже больше повестки. Ну и Такая новость, буквально, что называется, одной строкой. Президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» об уходе на самоизоляцию. Он пообщался с одним из сотрудников, у которого в дальнейшем подтвердился коронавирус. И вот, соответственно, Путин здоров, но ушел на самоизоляцию. Это все по таким коротким новостям. Поскольку время у нас сегодня сжато, да, мы переходим к общению с гостем. Напомню, у нас в гостях Олег Николаевич Артамонов, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии дистанционно-электронного голосования. Здравствуйте, Олег Николаевич.
Добрый вечер.
А также один из руководителей партии «Прямой демократии». Вот. Но о делах партийных мы сегодня говорить не будем. Я вас позвал поговорить о этом самом дистанционном электронном голосовании. Я позволил себе несколько прогнозов, впрочем, я в них уже ошибся. Я считал, что до 1,5 миллиона будет зарегистрировано в Москве на дистанционку. Уже сейчас 2300, да, но итогом регистрация закончена. Я постоянно отвечаю на вопросы, причем людей, которые вроде бы сведущие в электоральном процессе, они бывали тоже в этом эфире, сидели на вашем месте. И вот у всех есть определенный набор таких шаблонных представлений о дистанционном электронном голосовании. Я позвал вас, чтобы о них поговорить более детально, более подробно. Я вас еще раз сейчас представлю для наших слушателей, и мы уже перейдем к диалогу. Дело в том, что Олег Николаевич относился и, наверное, относится к таким справедливым критикам системы дистанционного электронного голосования. Он участвовал в технической группе, которая разбирала на запчасти это электронное голосование, да, к нему придиралась, к его создателю, имела с ними достаточно непростой диалог. Диалог на протяжении уже многих месяцев, да, чуть ли не лет.
Да. Больше года, потому что, да, в Москве дистанционное голосование начало с 2019 года применяться.
Вот, и он, как человек технически сведущий, в отличие от нас, обывателей, да, знает, что это. Вот вопрос есть. Партия «Прямой демократии» — это не партия элитанков, как называют в народе. Да, это она, но, я говорю, сегодня мы о партийных делах говорить не будем. Сегодня у нас другая повестка, впрочем, если время останется, обязательно упомянем. Так вот, основной вопрос у людей, которые, скажем так, скептически или как бы с опаской относятся к электронному дистанционному голосованию, что происходит с моим голосом? Как я могу быть уверен, что с ним не происходит ничего злоумышленного? Вот представьте, что вы разговариваете со мной, с обывателем. Попробуйте объяснить.
Сейчас попробую. Что у нас может произойти с голосом вообще? У нас могут голос не принять, могут в голосе поменять какую-то информацию, то есть вы поставили галочку за одного кандидата, а посчиталась она за другого. Могут вскрыть тайну голосования, как это называется, то есть узнать, кто конкретно ставил эту галочку. Все три варианта, они сейчас достаточно неплохо проработаны, и чем хороша именно электронная система голосования, они проработаны на техническом уровне, грубо говоря, на уровне математики и криптографии. То есть система проектируется таким образом, чтобы ни одно из этих действий нельзя было сделать, не оставляя следов. Причем, если мы говорим о обычном голосовании, о бумажном, теоретически за тем, чтобы такие подобные действия не совершались, потому что там тоже там встречаются нарушения, например, когда на УИКах бюллетени за не того кандидата при подсчете делают недействительными, ставят просто еще несколько галочек ручки того же цвета, и все. За этим следят наблюдатели. Но наблюдатели – это субъективный фактор. Мы видим, что наблюдатели могут сговориться. Мы видим недавний скандал в Королеве, от которого, кажется, ну, даже видевшие многие люди в ЦИКе немножко удивились масштабу.
И, кстати, там еще неизвестно, чем дело закончится, да? Там еще идет расследование, насколько я понял.
Не хочется никому такого желать, но в данном случае хочется пожелать, чтобы все-таки какие-то уголовные дела по этому вопросу случились.
Нет, там
случились,
речь чуть ли не об отмене на голосование на этих участках, да, вообще, да, переводе избирателей, там, перекреплениях куда-то еще, потому что, ну, скомпрометировано, да, несколько там, как бы, серьезное количество участков.
И мы понимаем, на самом деле, что вот это вот такое полагание на наблюдателя, на то, что наблюдатель честный, на то, что наблюдатель не спит в уголке, на то, что он знает процедуры, оно очень условное и ненадежное, потому что, ну, вот на одном участке это вскрылось. На скольких участках подобные случаи не вскрываются, мы можем только гадать. В электронке сделано иначе. В электронке мы не полагаемся на то, что кто-то что-то проверит или кто-то зачем-то будет наблюдать за конкретным процессом. Мы полагаемся на математику. математика, криптография сделаны так, что не оставляя перманентных, постоянных следов, такие нарушения совершить невозможно.
У нас вот, я просто вам скажу, вы, как у нас человек новый в студии, у нас идет потоком сообщений в Телеграм и по СМС. Я какие-то буду зачитывать.
Это отлично.
И вот вопросы я сразу хочу уточнить. Во-первых, Олег Николаевич не является разработчиком. Задавать ему вопросы, как вы это сделали, что у вас там бесполезно. Во-вторых, он не имеет отношения к сервису МОСРУ, где у вас не получается зарегистрироваться, и тоже не может ответить на вопрос, почему у вас не получается зарегистрироваться, и почему вам в тех поддержка не отвечает. Да? Вот, это сразу я скажу. И второй момент, попрошу вас ответить на этот вопрос, поскольку я-то знаю, да, поскольку как человек изувечен этим знанием, да, вот, но люди простые не понимают, что такое заместитель председателя территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования, что такое ТИК-ДЭК, какие обязательства на вас накладывает этот статус? Расскажите.
Ну, во-первых, я попрошу минуточку про многое из того, как именно там сделано, я все-таки ответить при желании могу, потому что мы с разработчиками общаемся, и нам для нашего понимания, что система...
Тогда второй вопрос я просто перефразирую. Да. Что под капотом, тут написано у вашего, я скажу, у их голосования, они... Используют блокчейн-технологии? Ну, это второй вопрос. Первый ТИК-ДЭК.
Да, первый ТИК-ДЭК. А ТИК-ДЭК – это такой официальный орган в составе 12 человек, обязательных членов. И вот сейчас у нас добавился еще один, как это называется официально, с правом совещательного голоса, 13 человек на данный момент, который следит за соблюдением процедур. В первую очередь ТИК-ДЭК – это про процедуры, чтобы голосование было правильно оформлено, чтобы были все бумажки оформлены, чтобы... А данные избирателей, данные о голосованиях были корректно перенесены из ГАЗ-выбора в систему электронного голосования, чтобы жалобы, если такие поступят, были рассмотрены. То есть это орган, который принимает решения о процедурах и своей головой, головами, всеми 13-ю, отвечает за то, что эти процедуры будут соблюдены. Мы – это те люди, которые в конце подписывают протокол о том, что голосование состоялось, результат его вот такой-то. И причем в данном случае это не одно голосование, у нас около 600 голосований идет сейчас в ТИК-ДЭК, будет идти точнее с 17 числа, потому что это не только выборы в Госдуму, это, ну, собственно, это выборы в Госдуму по разным регионам.
Два округа Мосгордума, Щукино это только в Москве, плюс 6 регионов Госдума, ну, вот, соответственно...
6 регионов, да, там в каждом масса избирательных округов, и плюс в Госдуме выборы локальные и региональные.
То есть ваша территориальная избирательная комиссия объединяет 600 одномандатных округов.
600 голосований под 2,5 миллиона избирателей.
Теперь про капот. Что под капотом?
Под капотом математика и криптография. То есть достаточно большой набор криптографических алгоритмов, которые разрабатываются примерно уже 30 лет в академической среде, которые с тем или иным успехом в разных странах там практически применяются. Но здесь, наверное, дольше всех применяет Эстония. Они 16-й год живут с электронными голосованиями. Я не скажу, что они просты для понимания. Они не всегда просты для понимания. Там есть вещи, которые я еще до конца не понимаю. И, в принципе, наверное, в России не очень много людей, которые могут такие вещи делать и разбираться в них. Но это большой набор, скажем так, алгоритмов, признанных мировой наукой. Я не говорю про Россию, я не говорю про каких-то отдельных экспертов, я говорю про мир, который обеспечивает разные вещи. Например, есть такой алгоритм слепой подписи, он обеспечивает тайну голосования. То, что я в одном органе, это госуслуги, или, если правильно говорить, там ЕСИА, я получаю бюллетень, в другой орган, на другой сервер я этот бюллетень отдаю, при этом второй сервер знает, что я имею право голосовать, у бюллетеня есть такой признак, но по этому признаку он не может установить, а кто я, собственно, вот где я живу и как мое ФИО. Вот. А есть алгоритмы, которые обеспечивают неподделываемость бюллетеней. Например, каждый избиратель может при желании, эта информация показывается в специальном квиточке по окончании голосования в федеральной системе, может найти свой бюллетень в блокчейне, в котором он хранится, может проверить, что он действительно там, и там при некоторых технических навыках может даже проверить под ним электронную подпись, удостовериться, что действительно никто в этом бюллетене не копался, никто его не изменял.
Но, насколько я понимаю, узнать, за кого этот бюллетень, он не может или может?
А здесь
ну, есть... Ну, вот условно, я проголосовал за какую-нибудь, давайте какую-нибудь партию выберем, там смешную партию любителей пива, несуществующую нынче. Вот я за нее проголосовал, голос мой ушел в блокчейн, все, он там как бы находится, я хочу проверить, изменили мой голос или нет, как...
А здесь у нас сейчас есть две системы. У нас есть система голосования московская, это технически разные системы, есть федеральная. Московская, она исторически сложилась, она работает и развивается с 2019 года. Федеральная применялась впервые в 2020 году, в сентябре. В московской системе исторически сделано так, что можно после расшифровки голосов, это примерно там 8:30-9 вечера последнего дня голосования, можно найти свой бюллетень и посмотреть, как в нем проставлены галочки. Но в связи с этим были опасения, было довольно много обсуждений внутри ЦИКа. С одной стороны, мы видим...
Нарушение тайны, а вдруг это не он посмотрел?
Нет, да? А вдруг вас попросили показать? А вдруг это ваш начальник? Найти бюллетень ваш можете только вы, потому что он находится не по имени, он находится по идентификатору, который у вас генерируется на смартфоне в момент голосования или на ноутбуке. И если вы этот идентификатор не знаете, вы не можете найти бюллетень. Поэтому вам нужно его записать, и вам нужно найти свой бюллетень. Но начальник условного троллейбусного парка вам сказал, а я хочу, чтобы вот ты голосовал там за ЛДПР. И вот 20 числа, рабочий день, вы мне все приносите ваши бюллетени
не распечатанные. Не за ЛДПР, только я вас поправлю, а за партию «Тропическая Россия».
Да, за партию, да, «Тропическая Россия».
Такая тоже была просто.
Да, вот. Ой, у нас много партий было. Вот. Я хочу, чтобы вы мне все принесли и показали, вот уже после голосования, как вы свои бюллетени нашли, какой голос там стоит. А сейчас в московской системе можно так свой бюллетень найти и посмотреть, но это технически сложно. Были опасения, что если сделать это сильно проще для избирателя, то вот начнутся такие эксцессы на местах, скажем так, перегибы на местах. Поэтому в федеральной системе сделали чуть сложнее. Бюллетень можно найти, но он в расшифрованном виде. Ни на каком этапе голосования, ни даже после его завершения индивидуальные бюллетени не расшифровываются. Дальше возникает вопрос, а как проверить, что это действительно мой?
Верифицировать, да.
Да. Он подписывается электронной подписью на смартфоне избирателя или на ноутбуке избирателя. И ключи этой подписи, они генерируются в момент получения бюллетеней на смартфоне избирателя. Больше их никто не знает. Поэтому при достаточных технических навыках, там это не совсем тривиально, но сделать можно. Можно этот ключ взять, и можно проверить, что это не просто по ID мой бюллетень, а что он действительно никем не изменялся. Но при этом индивидуальный бюллетень не расшифровывается. То есть посмотреть или показать кому-то, как я голосовал, нельзя.
Ну вот тут у нас... Аудитория, она всегда настроена пессимистически и к политическим процессам многим, да, и, в общем, вот зачитаю несколько вопросов. А если я хочу испортить бюллетень электронно, это возможно? Андрей спрашивает.
Да, возможно, это нельзя сделать штатным образом, то есть, например, нельзя поставить несколько галочек, если предполагается один кандидат. Это было сделано специально, ну, потому что для... Были опасения, что много людей случайно поставят. Смартфон, экран маленький, все такое. На голосовании по Конституции, там было 1 100 000 избирателей, голосующих в ДЭК. Там один бюллетень был испорчен. Человек открыл в браузере отладочный режим, остановил отправку бюллетеня уже после его формирования и вместо штатных валидных данных вписал туда что-то свое. Поэтому, да, этот бюллетень отбрасывается системой как испорченный.
Ну, то есть при желании можно умудриться.
Да, конечно.
Хорошо, вопрос такой, ну, много вопросов, почему две системы, почему не одна, каким образом выбирались регионы, почему не попал Питер. Про Питер очень смешно, потому что нас спрашивает пользователь, который себя назвал Борис Вишневский, это вот в честь анекдотического случая.
Какой из трех?
Нет, их множество уже, да?
Уже больше?
Если вы видели, в Твиттере много пользователей переименовалось, и у нас тоже, это наш, ну, достаточно... Старый слушатель, да, постоянный, и вот он себя переименовал, да, в честь... Это хайп такой в интернете, переименовывать себя там в разных сервисах, в Борисов и Шиневских. Вот он спрашивает, как выбирались регионы, почему не Питер?
Ну, во-первых, про две системы там все достаточно просто. Исторически пионером в этом была Москва. С 19 года она использовала электронное голосование. В Москве есть отдельные нормативно-правовые акты, которые его регулируют, так сказать, особый режим голосования. А с другой стороны, с точки зрения ЦИКа, там Элла Александровна про это говорила, не совсем правильная ситуация, когда муниципальная, скажем так, система будет использоваться в других субъектах федерации. Поэтому началась разработка федеральной системы. Но московская при этом развивается параллельно, и мы сейчас видим, что две системы позволяют, собственно, отрабатывать разный набор фич параллельно. А в московской системе, например, появилось отложенное голосование, которого в федеральной системе пока нет, когда можно поменять свой голос по сути. А вот в федеральной системе появилась нерасшифровываемость бюллетеней, которого, наоборот, нет в московской. То есть сейчас они живут в таком взаимодополняющем режиме. Наверное, это чисто мое предположение, что через какое-то время, через 2-3 года это все сведется в федеральную систему, но пока вот этот взаимодополняющий режим, он позволяет очень плотно, тесно две системы сравнивать и ускорять их разработку.
Как вы думаете, когда мы придем к всеобщему ДЭГу, когда вот ДЭГ будет на всех уровнях выборов всех регионов?
Да, там еще, я извиняюсь, там еще был вопрос, почему именно такие регионы. Но здесь короткий ответ, я не знаю, это внутреннее решение ЦИКа. То есть выбраны регионы, которые уже пробовали ДЭК в прошлом году, это Нижний, это и Ярославль, Москва. Курск, да, Москва. Ну, Москва, естественно, Москва это крупнейший регион с ДЭКом. Вот, про остальные регионы это решение внутреннее ЦИКа, я его мотивацию не знаю. Вот, когда мы придем ко всеобщему, ну, смотрите, я думаю, что к 100% мы не придем, потому что есть люди, для которых все-таки голосование – это процедура. Вот как бумажные книги, им нравится шелест страниц, им нравится шелест бюллетеней, им нравится возможность унести этот бюллетень с собой, такие тоже есть на каждом участке. Но я думаю, что покрытие больше половины субъектов федерации и десятки процентов голосующих в ДЭГе у нас, наверное, в 2024 году будут.
Вот еще такой вопрос. Я вот ошибся с прогнозом по количеству регистрации в Москве. Я думал, 1,5 будет. Ну, вот я аппроксимизировал Конституцию, да. Вот. И я ошибся, и сегодня попробовал порефлексировать, почему. И пришел к таким выводам. Ну, они, возможно, да, лежат в области как раз эмоциональной рефлексии. Хотел ваше мнение, поскольку у вас оно более рационально, прагматично. Смотрите, мне кажется, москвич вот в силу цифровизации уже достаточно с раздражением воспринимает приход в какое-либо присутствие. То есть он уже привык, что он ходит в МФЦ, и самый очевидный вопрос, почему, если голосование, почему не в МФЦ-то? Там же все для этого и есть.
Потому что он предпочел бы и в МФЦ тоже не ходить.
Да, но в МФЦ иногда ему приходится, тем не менее он общается с городом и государством в лице города электронно нормально. Он за все платит через телефон, ему привозят еду, да. Он вызывает такси, и для этого не нужно никуда ходить, никакой там дополнительной коммуникации, все через как бы устройство происходит. И в этой логике для него как раз естественно голосовать через интернет, а не естественно куда-то ходить. То есть тут логика обратная. Не то, что вот я традиционно там всей семьей мы ходим испокон веку, да? Вот у меня сложилось впечатление, что Москва в этой цифровизации шагнула достаточно далеко, дальше других регионов точно. И поэтому мы видим там, условно, там 70 тысяч регистраций в одном регионе и 2 миллиона 300 тысяч в Москве. Вот как вы думаете, действительно мои наблюдения имеют под собой какие-то основания или причину в другом?
Я здесь еще немножко поправлю. 2300 это сейчас данные по регистрациям на МОСРУ. Они сейчас идут на проверку в ГАЗ-выборы. Завтра
ну,
их закончат.
Там
будет чуть-чуть меньше, да, потому что там есть дублирующиеся, когда человек через два портала подал и так далее. Там будет 2100-2200. Вот. Да, для москвичей, во-первых, это очень привычная форма, потому что есть масса цифровых сервисов и метро я уже не знаю сколько лет не покупал проездной в кассе, и активный гражданин, там кто-то его любит, кто-то нет, но он есть, он активно используется, и госуслуги в Москве очень развиты, и коммерческие сервисы, это во-первых. Во-вторых, Москва, конечно, очень сильно налегла именно на рекламу электронного голосования.
Информирование высокое.
Да, да. В регионах оно существенно менее заметно. Я не думаю, что регионы как-то менее в нем заинтересованы, я думаю, что скорее вот пока просто информация не распространилась достаточно широко.
Мы с вами продолжим по этой интересной теме. По крайней мере, мне очень интересно после выпуска новостей. Давайте послушаем, что произошло нового в городе, в стране и мире. Продолжим. Ну, а ко всем слушателям обращаюсь. Пишите вопросы, начну их задавать после выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 14 сентября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В Москве 7 баллов на дорогах. Да, погода, сами видите, какая. А мы с Олегом Артамоновым, заместителем председателя территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования, продолжаем это самое голосование обсуждать. Много вопросов, причем вопросы повторяются. И вот, допустим, типичный вопрос. Я зачитаю, он просто типичный. Во-первых, Николай нам пишет: «Вы за всех москвичей не говорите, пожалуйста. Есть классическая процедура голосования и замена ее цифровым суррогатом. Это не для всех. Классическая процедура голосования, классическая, прям классическая у древних греков, она без бумаги, она с камушками. Поэтому ваш бумажный суррогат, он тоже суррогат». Ну, это так просто для сравнения. «Где гарантии, что создатели программы не смогут вмешаться в ход выборов? Обычно программист оставляет себе окошко в программе, чтобы лазить там», Владислав Эдуардович спрашивает. Ну, имеется в виду бэкдор, да, известный.
Ну, это хороший вопрос. Это хороший вопрос, на самом деле. Здесь, опять же, очень интересно устроено. Я сейчас для простоты буду говорить про федеральную систему, потому что я как представитель ТИКДЭК отвечаю в первую очередь за федеральную систему. Код, который реализует вот эту математику-криптографию, обеспечивающую всю неизменяемость подписи, тайну голосования и прочее, он выполняется целиком на устройстве пользователя. Поэтому его можно посмотреть. Он на самом деле на GitHub ЦИК.РФ выложен, а там немножко трудно разобраться, но, в принципе, можно прямо в ходе голосования у себя в браузере посмотреть, какой код там выполняется.
Дайте короткий комментарий, что такое GitHub для людей. Я просто не сформулирую. Я GitHub, знаю, что это.
GitHub — это
слово репозиторий, да, не употреблять.
Да, известнейший «не ругаться» в эфире. Это известнейший сайт, на котором сделаны для работы над исходным кодом. В командах, для публикации исходного кода на весь мир, для работы в распределенных командах. Это, наверное, самый используемый всеми программистами мира сайт. Вот у ЦИК.РФ там есть аккаунт, и там выложены части, не целиком, не вся система, но части, ключевые части исходных кодов федеральной ДЭК. Московская ДЭК тоже выкладывает, у них там тоже свой аккаунт. Так вот, можно, собственно, даже вот у себя прямо на ноутбуке эти бюллетени получить день голосования, открыть отладочный режим браузера и посмотреть исходные коды всех скриптов, которые выполняются. В них, ну, надеемся, что бэкдора не найдем, потому что пока что не находили, во-первых. А во-вторых, математика криптографии там построена так, что если на смартфоне все выполняется корректно, а мы, повторюсь, можем глазами это посмотреть, то со стороны сервера, ну, если кому-то удастся это сломать, то, в принципе, можно идти либо за Нобелевской премией, либо в очень-очень закрытой организации на работу большим-большим начальником. Ну, будем считать, что это невозможно, это будет прорыв в криптографии.
Вопрос чуть в стороне от технического, поскольку вы тоже человек политический, поэтому я позволю вам задать не только технический вопрос. Учитывая, что мы все уже существуем под рядом ограничений, да, я имею в виду законодательных, никаких прогнозов, никаких названий там политических сил, чтобы не попасть в эти прогнозы опять. Смотрите, часть политических организаций, политических партий призывает своих сторонников ни в коем случае не идти на ДЭК, потому что власть там все подменит, все изменит, фальсифицирует, сломает, идти только ногами. Вот вопрос, чем продиктованы такие, вроде люди не глупые, да, чем такие убеждения, такая риторика продиктована? У этих людей у всех есть высшее образование, у многих техническое, у многих даже программистское. Почему они все как один говорят: не верьте ДЭКу?
Я, во-первых, замечу, что от некоторых из этих партий, которые так заявляют, не будем говорить названия, все, в общем, слышали, у нас есть представители и в ТИКДЭК, и в группе технического наблюдения при общественной палате, при ситуационном центре общественной палаты. А вот это ГТНСЦ ОПРФ, это как раз те самые эксперты из экспертов в IT-криптографии и информационной безопасности. Это во-первых. Во-вторых, я пробовал с ними общаться, и мне кажется, что, ну, это какой-то такой уже околорелигиозный догмат. По факту эти партии просто потеряют часть избирателей. То есть те их избиратели, которые, скажем так, достаточно пассивные, слишком
пассивные.
Ну, вот эти
2-300 там плюс-минус.
Да, слишком пассивные, чтобы идти на избирательный участок, потому что плохая погода, потому что хорошая погода, потому что луна не в той фазе, и которых при этом партия сама отговорила голосовать удаленно, ну, партия их потеряет.
Наводки с 5G еще идут.
А это обязательно.
Вот, ну, у меня есть такое убеждение, что они вот пробуют просто, поскольку у них позиция недоверия к власти во всем, вообще во всем, в этой самой вакцинации, добровольной или там недобровольной, обязательной, да, вот в любых действиях власти они реализуют это свое недоверие. И вот ДДЭК в данном случае попал, что называется, под раздачу, да, они не стали разбираться. И в данном случае они получают ущерб, поскольку действительно вот 2 миллиона, ну там 300 или 100, ли, да, ну больше 2 миллионов, это уже не их избиратель точно.
Да, да. Я замечу, что у нас в оппозиции к власти у нас не одна партия.
Все,
не две.
Все кроме одной. Больше, да. Все кроме одной, да.
Там, ладно, мы еще можем спорить еще про 2-3, но, в общем... А при этом я вижу, что за последние полгода большинство партий выработали позицию по отношению к ДЭК, и она в основном положительная. То есть отрицателей ДЭК у нас, наверное, вот одна партия осталась. Остальные выработали позицию и выработали положительно. Они поняли, и они поняли, что они вынуждены ее вырабатывать, потому что их избиратели тоже хотят голосовать на удаленке. Все избиратели хотят, достаточно большой процент. Даже когда мы говорим, что в регионе 6-7% избирателей зарегистрировались в ДЭК, это 6-7% от общесписочной численности. Допустим, у нас явка будет 30%, и у нас вот эти 6-7% общей численности превращаются в 18-20% реально проголосовавших. А это уже большое число.
Ну, у меня есть личный опыт, я вот тоже его рассказываю, да, правда, не все тоже. У нас есть инерционное восприятие, как мы банкоматов боялись когда-то, да. Это же вот мои кровные деньги, я засуну в какую-то машину, а если их там сожрут, не отдаст или что-то такое. Так вот, опыт такой. В 2020 году до выборов в двух муниципальных районах Москвы маленькие небольшие муниципальные выборы используются ДЭК. И тогда... председатель общественного штаба по наблюдению, да, собирал всех кандидатов от всех партий, и я со всеми имел возможность пообщаться прямо вживую. Я подходил и говорил, вы будете мобилизовать своего избирателя на ДЭК? Все, кроме представителей одной той самой партии, лояльные к ДЭКу, сказали нет. Мы будем только в один день, мы ни в многодневку, ни в ДЭК не пойдем. Это, во-первых, ресурсы, во-вторых, мы в это не верим, и вот мы всех призовем адресно в один день. Они все проиграли.
Да, 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 да.
Поиграли ДЭКом причем.
Нужно понимать, что как бы ты избирателя не призывал, все равно какая-то часть поленится идти. Если ты твоих избирателей призываешь не по всем каналам голосовать, ты какую-то часть их теряешь. И здесь, опять же, нужно отделять мухи от котлет. Есть вопрос о том, сколько избирателей твоей партии придет на участки или проголосует иными способами. Есть вопрос, честно ли эти голоса подсчитают, есть ли там какие-то уязвимости. Избирателей нужно всегда призывать голосовать всеми способами. Мы можем говорить не только про Россию, можем все вспомнить выборы в США, где Трамп призвал своих избирателей не голосовать по почте. В итоге больше 90% голосов по почте были за Байдена.
Ну вот отсюда второй вопрос, и он как раз от представителей разных политических сил, не называемых сегодня, а в силу того, что мы уже за несколько дней до голосования с вами находимся. А как наблюдать? Ну тут понятно, я поставил двух, я кандидат, двух верных своих людей, поставил на каждый участок, насколько смог, и вот они стоят, бдят, ловят за руку, нечистых на руку представителей там... избирательной комиссии, они глазами это делают. Они смотрят, как считаются голоса, у них куча прав, как у наблюдателей. А как наблюдать за цифровым голосованием? Я роботов каких-то должен на сервер поставить?
Во-первых, одну вещь замечу. Это очень хорошо, что вы поставили двух наблюдателей на ближайший к вашему дому участок. У нас в России 97 тысяч УИКов. Это, соответственно, нужно от каждой партии, ну, хотя бы 200 тысяч наблюдателей. Лучше больше, потому что трехдневное голосование и рабочий день наблюдателей...
600.
Рабочий день наблюдателя на участке – это 14 часов. Плюс еще подсчет голосов, все такое. Поэтому на большинстве участков, ну вот даже у крупнейшей из наших партий, им сложно набрать наблюдателей на все участки, их подготовить. Про партии помельче я даже думать не хочу. В цифре все иначе. В цифре огромное собирается количество статистических данных и собирается в одном центре. Поэтому на самом деле...
Это обсервер вы имеете в виду этот самый?
У Москвы это обсервер МОС.РУ, он, кстати, публично доступен. У федеральной системы это стат выборы ГОФРУ, он тоже будет публично доступен с 16 числа, если я правильно понимаю, они его снова запустят. Вот. Во-первых, нужно буквально 2-3 эксперта. Здесь, конечно, есть такая шутка между партиями, что у крупнейших таких экспертов 5 в составе, там у меня их 3, а у остальных партий по одному. Но, тем не менее, их подготовить более реально и найти, чем полмиллиона наблюдателей. Есть ТИКДЭК, который больше про процедуры. Есть группа технического наблюдения при ситуационном центре общественной палаты, у которых есть доступ к ноде блокчейна, защищенный канал, Ростелеком организует рабочие места. Есть публичное наблюдение, когда можно те же выгрузки блокчейна смотреть, анализировать, сидя в тиши своего дома. А есть описание системы, проходили встречи с разработчиками системы, можно было там приходить, задавать им вопросы. То есть здесь задача партии не обеспечить миллион наблюдателей в серых шинелях на всю страну. Здесь задача партии найти буквально нескольких высококлассных специалистов, высококлассных, но не всего нескольких, которые проанализируют эту систему, скажут, где они здесь видят уязвимости или, наоборот, где они видят, что все с их точки зрения хорошо, пронаблюдают за тем, как она работает в ходе выборов, и проанализируют вот этот вот гигантский объем статистики, там буквально гигабайты данных, которые она после себя оставляет и которые публично доступны.
Ну, то есть это в некотором образом проще, чем традиционное наблюдение.
Это проще. Это абсолютно другой подход. Он очень непривычный для партий. Я могу сказать, что у нас в ту же группу технического наблюдения при ситуационном центре, там сейчас представители только, если не ошибаюсь, трех партий.
Из 14, я напомню.
Да, да, только представители трех партий, хотя господин Малькевич еще в июле говорил, что эта группа будет создаваться и что они приглашают к ней присоединяться и в ней работать. Вот. Скорее, партии пока еще только раскачиваются до того, чтобы серьезнее относиться к электронному голосованию и к наблюдению и готовить таких людей. Но, будем говорить прямо, объективно это проще, чем подготовить полмиллиона обычных наблюдателей.
Во-первых, открытие, да, что это возможно, да, вот у людей просто они считают, что это невозможно. Задам несколько вопросов, опять же, объединю в один. Алекс МСК, Владислав Эдуардович, и несколько, этот же вопрос несколько раз задан в СМС-сообщениях. Смотрите, вот получится ли проголосовать на участке и удаленно?
Нет.
Двойное голосование. Нет. Возможно ли? Просто нет. Объясню. Когда было голосование на Конституцию, один из наших слушателей в прямом эфире пошел и устроил эксперимент. Проголосовал за МКАДом в городе Видном, потом перешел по старому месту жительства, не то. Ну, как-то он обманул, в общем, человека, который выдавал бюллетень, потом вернулся через МКАД и тут проголосовал другим способом. Что с этим сейчас?
На Конституции была чуть другая история. Тогда решили сделать так, что те, кто не проголосует в ДЭГе за дни ведения ДЭГа, а он заканчивался до того, как шел основной день голосования по Конституции, может прийти на участок. Дальше возникла проблема. ДЭГ живет исключительно в цифровой форме, а на участках у нас бумажные книги избирателей, бумажные книги открепленных, и главный документ – это бумага. Нет бумаги – нет человека. Поэтому дальше возникли, с одной стороны, попытки состыковать вот эти процедуры с двух сторон, а с другой стороны возникли, соответственно, нестыковки, когда человек мог прийти, пользуясь там своей харизмой, убедить на участке председателя УИКа, что вот эта электронка вся ерунда, а в книгах у меня есть, в бумажных я есть, значит, я должен проголосовать.
У нас вот был вот этот наш слушатель Павел, у нас был Лобков, журналист, да. И у нас была девушка, не помню, как ее зовут, в Израиле, да, которая многократно проголосовала. Да. Неплохую книжку, кстати, она написала, но не про ДЭК.
Сейчас порядок упростили, ужесточили, то есть человек, подавший заявление на ДЭК, считается открепленным от участка. Соответственно, шансов проголосовать на участке у него не больше, чем у любого другого открепленного. Все, он там внесен в список тех, кто открепился, он на этом участке голосовать больше не может. Он внесен в этот список заранее и на бумагу. А в принципе, я думаю, что лет через несколько, когда у нас пройдет уже, пойдет цифровизация обычной деятельности обычных УИКов, а она однажды должна все же пойти, можно будет вернуть порядок выбора в любой момент между ДЭГом, между обычным голосованием, и настроить синхронизацию в реальном времени данных так, чтобы человек не мог проголосовать и там, и там. Но сейчас вот так. Сейчас в прошлом году пробовали эту синхронизацию настроить. Работает это в масштабах миллиона избирателей не очень хорошо. Поэтому в этом году человек заранее, вот до 13, не позже 13 числа, должен был выбрать либо там, либо там.
А если он передумает? Вот он сейчас... Вот я, например, подал такое заявление, и все, оно я проверял, все, я внесен в эти списки электронных избирателей. Вопрос, и мне написано, за 3 дня вам еще придет оповещение там, и так далее. Вот если я передумал и хочу все-таки ногами, мне есть возможность это сделать?
Была возможность отозвать заявление с момента, когда списки финализированы, ну все. человек выбрал. Здесь, конечно, очень специфическая особенность многих избирателей решать в последний момент. Мы, например, ожидали, что в Москве количество регистраций выйдет на плато, потому что, ну, казалось бы, весь город охвачен, все знают про ДЭК. А вот вчера Артем Костырко, это дед Москвы, он отвечает за разработку системы московской ДЭК.
Управление каких-то там проектов.
Он да, он в рабочей группе сказал, что они были ошеломлены, у них в воскресенье-понедельник было до 15 тысяч регистраций в час, у них был вал. То есть вот люди решают внезапно свое мнение изменить в последний момент или принять решение в последний момент. Ну, здесь уж, ну извините, но когда-то надо поставить точку.
Вот, кстати говоря, по поводу последних моментов и того самого, есть такой достаточно миф убедительный, что начальник таки будет заставлять голосовать так, как хочется начальнику, а не так, как хочется мне. И для этого, соответственно, будет применяться дистанционка, потому что это удобнее там, и так далее. Вот. Расскажите, что такое отложенное решение?
А это, будем говорить простым языком, мы сейчас,
да, совсем примитивно,
мы сейчас не в ЦИКе, некому нас остановить, а это возможность переголосовать. Просто в официальной документации это ее не употребляют, такой терминологии, потому что у нас законодательство немножко отстает, оно не позволяет одному человеку два бюллетеня выдать. А электронный бюллетень с точки зрения законодательства это примерно то же, что и бумажный, только электронный. Это возможность переголосовать. Вы проголосовали, неважно, вас вызвал начальник в кабинет, сказал, давай при мне голосуй. Вы проголосовали, вышли, подождали 3 часа, через 3 часа вы можете проголосовать снова. И в финальном подсчете будет учтен последний по времени отданный вами голос.
Отправленный в блокчейн.
Да. Все голоса, там два блокчейна, там сложная структура получилась технически, все голоса фиксируются в блокчейне. Они в первом блокчейне, там уже нет фамилии, они уже анонимизированы, но у голосов от одного и того же избирателя есть общий признак, вот тот самый идентификатор. А дальше можно, соответственно, выловить смарт-контрактом голоса от одного избирателя и во второй блокчейн перенести голоса только уже последние отданные. И второй блокчейн, скажем так, юридически считается эквивалентом урны. Таким образом, в урне оказывается по одному бюллетеню от каждого избирателя, и буква закона не нарушается. Но, по сути, да, это возможность переголосовать.
Ну, вот один из слушателей пишет, с оповещением и рекламой полная тишина. Я узнал случайно через сарафанное радио. Это к вопросу у нас о слепоте, да?
Ну, вот это точно не из Москвы человек пишет.
Не, я к тому, что у нас есть такой психологический эффект. Слепота не в смысле я человека ругаю, ты там слепой, да? А когда человек проходит мимо рекламных конструкций, все остановки в городе, все вот эти штуки, отбойнички, да, они все покрыты дегом, да, вот, мне там в моих социальных сетях каждый там пятый пост, да, про это, то есть действительно с информированием очень сейчас усилились, вполне возможно, да, с этим связано. Вот, ну и еще буквально таких несколько там совсем обывательских вопросов. Много дискуссий было. Вот у меня бабушка, например, она хочет тоже электронно. Я возьму в руки ее телефон и проголосую, меня никто не поймает. Я как-то там вмешаюсь. Что с этим? Как за этим контроль?
А зачем? Вот я не очень понял вопрос. Зачем конкретно?
Когда один человек пользуется устройством, доступом к устройству другого и голосует, это же никак вы не проверите. Смотрите, вот я вас обманул, вашу хитрую проверочную систему.
Смотрите, да, ну это никогда никак не проверишь, потому что я знаю случай, причем от одного из журналистов крупного издания, у него одна из престарелых родственниц пошла и проголосовала на другом участке за другую престарелую родственницу. Просто взяла ее паспорт, пошла и проголосовала. Ну, там комиссия, видимо, под вечер была уставшая, все такое. Плюс, как она сказала, старушки все друг на друга похожи. Всегда есть фактор давления в семье. Там дети предъявляют родителям, за кого можно голосовать, родители... хотят голосовать
за других. Спрячь бабушкин паспорт, я помню, была такая, да, реклама.
Это всегда есть, с этим, к сожалению, ничего не сделать, но это не технический фактор, это социальный. И наблюдатели на участке тоже никак не проверят, что там вот этой пришедшему человеку, что ему обещали устроить в семье, если он признается, что он не за того проголосовал. Здесь ДЭК скорее, наоборот, упрощает процедуру. Ну, во-первых, все...
Потому что я пошел в туалет и переголосовал, да, там, да. И ловите меня.
Или просто пошел и проголосовал, и ничего не знаю. Вот мой бюллетень, он зашифрованный, делайте с ним что хотите. Вот. А люди постепенно привыкают, что, ну, не должно быть там всех паролей от госуслуг у одного человека в семье, что это все же личные данные, личные оповещения, туда много всего приходит. Это персональный сервис. Тем более, там не надо ни в коем случае никогда пароль от госуслуг давать каким-то посторонним людям, начальники они вам или нет. Поэтому ДЭК, наверное, эту напряженность снимет, он сделает голосование более банальной, более тривиальной процедурой и немножко снизится накал страстей вот на таком, на семейном уровне.
Вопрос геополитического свойства задан нам в чатике на Ютубе. Я напомню, у нас идет трансляция в Ютуб, там есть чатик, вы можете не только слушать, но и смотреть, что у нас происходит, а также задавать вопросы. Швондер С спрашивает. А вот атаки хакерских войск Минобороны США стоит ожидать? Я напомню, что с пятого раза Трамп запустил такие кибервойска, у него есть такое подразделение. Более того, он обладает функцией нанесения превентивного удара. То есть без каких-либо обстоятельств они могут, соответственно, это сделать. Вот вопрос, стоит ли ожидать вообще, ну, вмешательства извне, не от кибервойск, киберразведок?
Ну, официально, конечно, войны не будет, потому что официально на таком уровне вмешаться в выборы другого государства — это акт войны, по сути, в современных понятиях. Атаки, скажем так, частного характера, они будут гарантированы. Они на самом деле были уже на голосовании по Конституции, но уже тогда они не привели к значимым отказам. На Конституции из-за атаки примерно на час один раз отказал обсервер МОСРУ, тот самый интерфейс наблюдателя. Это было около 11 вечера в один из дней голосования, то есть, в общем, практически никто этого не заметил. Прием бюллетеней не останавливался ни разу. Мы за этим следили очень тщательно. Я думаю, что сейчас атаки будут мощнее, но, с другой стороны, и инфраструктура задействована намного более серьезная. То есть, например, в федеральной системе ДЭК это сразу 4 территориально разнесенных центра обработки данных, и с точки зрения устойчивости к атакам, это крайне серьезная инфраструктура. Поэтому мы не ожидаем никаких перебоев с приемом бюллетеня. Могут быть, наверное, незначительные перебои с публичным порталом наблюдения, потому что это все же сервис чуть менее значимый. Но, в частности, поэтому группа технического наблюдения в общественной палате сидит на прямом канале, защищенном к блокчейну, который атакам вообще снаружи не подвержен.
Ну, еще такой важный момент, тоже он неоднократно всплывал в наших эфирах. Смотрите, у нас есть граждане России, которые проживают на территории Донецкой и Луганской народных республик. Они, как я правильно, наверное, понимаю, будут голосовать как избиратели, прикрепленные к Ростовской области. Да. Ростовская область, да, тоже в федеральном ДЭГе.
Да.
Вот как с этим? Как безопасность там? Потому что, во-первых, как им голосовать, есть ли какая-то специфика для них специальная? И что с фактором безопасности, поскольку там недалеко находится одно государство, на территории которого есть специальные киберцентры, которые против нас работают круглосуточно?
У них абсолютно никакой разницы в специфике относительно пользователей на территории России. У них точно так же нужен верифицированный аккаунт на госуслугах. Но с учетом вот последних многих акций по, там, скажем, детским выплатам, там достаточно много людей в последние месяцы озаботились тем, чтобы съездить в Россию, этот аккаунт верифицировать. А если я правильно помню последние данные Минцифры, у них 208 тысяч верифицированных аккаунтов ЕПГУ на территории ЛДНР. Вот. А дальше они точно так же смс-кой получают подтверждение о выдаче бюллетеня, точно так же его отправляют, то есть все точно так же. А единственное, наверное, опасение, которое там есть, что в час X может быть перекрыта доставка смс из России, потому что операторы локальные, операторы соответствующей страны. На этот случай, но так же, как и для российских пользователей, есть запасной вариант. Он из-за уменьшего уровня безопасности рассматривается именно как второстепенный, но его может каждый пользователь для себя использовать. Это код подтверждения на e-mail вместо SMS. Ну, до отключения канала связи там не дойдет. Там есть каналы связи и точки публичного доступа Wi-Fi, которые идут напрямую из России через границу. То есть их отключить не получится. Поэтому...
То есть у них тоже будет возможность у наших граждан проголосовать там?
Да, они активно ей пользуются. Если посмотреть, то в Ростове, да, очень большой процент, в среднем почти в два раза больше, чем в других регионах, регистрации на ДЭК. И он объясняется как раз достаточно большой долей пользователей из ЛДНР. Потому что у них альтернатива либо ехать конкретно в эти дни на участки в Ростове, либо заранее подтвердить аккаунт на госуслугах и пользоваться им.
Спасибо, Олег Николаевич. Очень интересно. К сожалению, наше время закончилось. У нас был Олег Николаевич Артамонов, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. Продолжим после новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 14 сентября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. И, как я уже говорил вам перед выпуском новостей, чуть ранее, у нас сегодня достаточно людно, да, у нас сегодня много гостей, это нетипично для нашей программы, но, тем не менее, да, сегодня у нас в гостях Артем Павлович Метелев, это председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы «Добро РФ». Артем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорить мы с вами будем про волонтерство, да, эта тема, она достаточно актуальна последние, ну, уже можно сказать, годы, да, если раньше можно было сказать месяцы, вот случилась пандемия, и все заговорили, все стали обращать внимание, потом это стало модным, популярным среди молодежи, ну, вот уже можно сказать, что тенденция, да, намечается годы, это уже такая общая история по стране, и вот хотел... об этом с вами поговорить. Смотрите, самый известный про вас факт – это то, что вы попали в рейтинг Forbes перспективных молодых людей до 30 лет. И как раз вы попали вот по этой, что называется, линии, по линии волонтерства. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили свою жизнь связать с этим, не там с наукой, не с бизнесом? Потому что Forbes в таком понимании, да, обывательском моем, это все-таки про бизнес, это про каких-то там... Это называлось раньше, по-моему, Яппи, да, там, на заре времен. Яппи — это молодой человек, который заработал до 30 лет в Соединенных Штатах, там, свой первый миллион, по-моему, так их называли. Вот Forbes — это про Яппи, а вовсе не про волонтерство, потому что волонтерство, ну, что это? Вот расскажите.
Я не знал, что это самый известный обо мне факт. Мне казалось, что есть более, скажем так, достойные, но...
Достойные есть, это такой самый жареный факт, скажем так.
Если говорить про... Про это для меня это самого была на самом деле случайность. Я узнал это из интернета. Коллеги в журнале Forbes, который действительно, как вы сказали, посвящен полностью бизнесу, решили делать рейтинг самых перспективных молодых людей до 30 лет и разделили по категориям молодежь. Это и ребята, которые творчеством занимаются, и те, кто занимаются какими-то инновациями. И в том числе я прошел по треку социальные инициативы. Вот Forbes решил таким образом показывать тех, кто внес особый вклад до 30 лет в тот или иной сектор, в сектор социальных инициатив, благотворительности, волонтерства. По мнению жюри этого журнала, я внес какой-то особый вклад. Что касается, почему я решил заняться волонтерством, не бизнесом, самое забавное, я учился на как раз нефтегазовый комплекс управления в ТЭКе. Это далеко очень от добровольчества, да, но я подумал, что жизнь такая штука, она должна быть насыщенной, и мне очень нравится взаимодействовать с людьми, работать с людьми, коммуницировать, общаться. Я чувствую в этом очень большую энергию, люблю эту энергию в том числе дарить. А общественная деятельность, которой я занимаюсь последние 13 лет, мне эту возможность дает, и я нисколько не жалею.
Ну, вот расскажите, что сейчас в волонтерстве есть такое? Потому что в нашем представлении, ну, в таком, опять же, обывательском, то есть вот во время пандемии люди начали с этим сталкиваться больше. А так, ну, кто такие волонтеры, да? Это либо тот, кто помогает в больницах почему-то там по зову души, либо армия, он альтернативно там так служит, да? Либо это человек, который гуляет с собаками на досуге. Вот что такое волонтерство в широком смысле?
Ну, волонтерство — это очень широкая тема. Абсолютно нет каких-то ограничений по возрасту. Можно подумать, что это какая-то молодежная фишка. Есть такой стереотип, что вот волонтерство для молодых. Нет. С каждым годом растет возраст среднего, скажем так, средний возраст на 27 лет в России. Это портрет волонтера, девушка 27 лет. На Западе, кстати, 35 лет, то есть там чуть постарше люди уже сформированные, семейные, понимают, что они несут какую-то ответственность за происходящее, поэтому приходят волонтерство. Ну а какие есть формы? Вообще очень сложно найти какую-то сферу жизни, где не было бы отражения волонтерства. Вы сказали про медицину, Есть, например, волонтеры культуры, которые помогают в музеях, которые занимаются восстановлением объектов культурного наследия. Можно делать социокультурный проект, заниматься арт-терапией. Можно поехать на Дальний Восток, в заповедники на Камчатку. Можно помогать пробоно, например, как профессионал интеллектуального волонтерства, то есть быть дизайнером, который рисует, программистом, который программирует, маркетологом, стратегом, который для
бутылки. Сделать то же самое, что на работе, только бесплатно.
Ну, вы сами определяете, для кого вы это будете делать бесплатно и в каком объеме. И это определенно отдушина. То есть на работе вам кто-то ставит задачи, зачастую, возможно, вам они не нравятся, а здесь вы находите для себя, ну, например, какой-то благотворительный фонд, который вам импонирует, вы умеете классно рисовать, а они ищут того, кто вам его нарисует. Вы таким образом им помогаете. Вы не готовы идти в хоспис, вы не готовы жертвовать деньги, но вы готовы принести такой интеллектуальный труд. И это очень быстро развивающееся направление. И в целом огромное количество есть направлений, сфер, где сегодня люди находят возможность помогать где-то по часу в неделю, где-то чуть подольше. Это такой стиль жизни.
В одном из ваших интервью вы себя назвали словом, которое меня зацепило, да, поскольку я это слово знаю с несколько иной стороны, вы сказали, да, что вы социальный инженер.
Я понимаю,
что такое для меня социальный инженер? Это когда люди путем, скажем так, определенных психологических действий, общаясь, да, получают, например, доступ к персональным данным. Это тоже социальная инженерия, да? И, то есть это техническое, по сути, действие, но это работа с человеком, да, с его там взглядами, психикой, убеждениями и так далее. Вот вы себя назвали социальным инженером. Что это такое?
Не первый раз мне задают такой вопрос, на самом деле. Действительно, я этот термин увидел на конференции в ЦИОМ. И там называлась дискуссия, в которой принимал участие как раз про социальную инженерию, про людей, которые создают в социальной сфере, в сфере общественных коммуникаций какие-то структуры, какие-то взаимодействия горизонтальные между людьми, между системами, между институтами, создают какой-то результат. У нас инженер — это кто? Ну, если взять не социальный, а простой, да, тот, кто создает какие-то вот схемы, структуры, ну, в хорошем понимании, да, схемы, скажем так, да, и который инженерит, продумывает, в том числе какую-то стратегическую вещь. Вот то же самое я стараюсь делать в социальной сфере. Мы сводим тех, кто хочет помогать, с теми, кому нужна помощь. Мы таким образом вот эти горизонтальные цепочки между людьми, инженерные, с точки зрения нашего взгляда, создаем. Может быть, не так сразу это очевидно, но это название, но мне оно очень понравилось.
Вы слышали такое словосочетание, достаточно легендарное, но вы можете его не слышать, просто оно достаточно старое. Инженеры человеческих душ. Это высказывание, которое приписывается Сталину, на самом деле сказал его писатель Алёша, и потом писатели его подхватили, это название писателей, да, что вот они работают с людьми, они делают такой серьезный продукт для людей, вот они поэтому инженеры человеческих душ.
Чуть-чуть похоже, да, где-то связаны вещи.
Ну вот смотрите, вот то самое волонтерство, такое достаточно массовое, да, когда люди пошли помогать, да, у людей появилась вот выраженная готовность. Это естественная реакция общества на такую всеобщую, глобальную, можно сказать, угрозу, или это работа, ну, тех самых инженеров человеческих
душ? Про пандемию, да?
Да, про пандемию.
Слушайте, ну, и то, и то. Во-первых, страх объединяет. Вообще какая-то большая проблема, чем она больше, тем быстрее и мощнее реакция общественная. Ну, мы видим это, например, в каких-то чрезвычайных ситуациях, терактов, пожаров, когда люди тут же консолидируются, они забывают о каких-то там внутренних междоусобицах, идут вместе сдавать кровь, как это было там в Кемерово, собирать гуманитарку или что-то подобное. Война особенный, да, там яркий пример, слава богу, ее сейчас нет. Но вот это вот то, что работает. И пандемия — это на самом деле, ну, как такое поле боя, которое, придя в нашу страну, оно, конечно, консолидировало всех сразу, потому что накрыло моментально каждую семью, не тех, кто не пострадал от ковида. И люди понимают, что победить такого врага, мы до сих пор его не победили, можно только вместе. Только вместе. Не бывает тут конкуренции, не бывает какого-то раздрая. Это понимают даже страны, сотрудничая между собой. Поэтому реакция общества, она была предсказуемой, и очень круто, что у нас в России сформирована вот эта некая культура взаимопомощи, которая помогает многим людям для себя принять решение, а почему бы мне не пойти и не помочь. И ковид, он стал таким триггером, который помог людям уже довольно взрослым, в том числе это решение сформулировать. Они видят по телевизору сюжет, они слушают радиостанцию, они читают какую-то газету, они видят, что есть волонтеры, а они были во всех городах и продолжают работать, которые помогают и для себя отвечают на вопрос, а я могу помочь или нет? У них происходит внутреннее осмысление. И огромное количество людей сказали себе, да, я могу. Если раньше они не понимали, зачем, возможно, не находили то времени, но этому было чуть-чуть интересно, ковид стал этим триггером. У нас приезжали люди очень богатые, там, на геликах, и спрашивали, где продукты я готов разносить. То есть полностью приземляла как бы абсолютно всех эта проблема. Очень разные и взрослые, как я уже сказал уже, да, там, и дети, и пожилые люди даже тоже, несмотря на то, что им было запрещено выходить, они тоже помогали, правда, дистанционно. Например, у нас пожилые люди обзванивали других пожилых, там, как психологи работали в том числе, да, там, их успокаивали. Это первое. А второе, что касается инженеров, мы в этом плане, ну, уже привыкли, что волонтерское сообщество, вообще некоммерческий сектор, они на, мы на проблему, которая возникает, всегда реагируем. Вот наводнения сейчас были в Крыму, там, в Краснодарском крае, Саха-Якутия, горела Карелия. У нас везде волонтеры массово, организованно шли и до сих пор помогают, да, там. Это как бы, ну, наша, в том числе, некая миссия, да, с которой нас никто не зовет, мы сами в этом плане идем. И здесь мы же понимали, что ковид, он же начался там задолго до того, как перейдя в Россию, мы это все видели, предугадывали в определенной мере, и когда он пришел уже в страну, объединились, в частности, это вот наша организация, Ассоциация волонтерских центров, волонтеры-медики и Общероссийский народный фронт. Созвонились и сказали, ну, пора начинать. И в этом плане за 4 дня организовали по всей стране работу волонтерских штабов. И огромное спасибо всем тем, кто у нас поддержал.
Вопрос такой, а сколько вот так оценочно волонтеров у нас по стране?
Нет, по головам какого-то счета, это было бы некорректно делать, но социология есть. Социологи говорят, что в стране 15% россиян — это волонтеры. Это миллионы людей. И видно тренд явный. В 2013 году их было 3%. Потом было 7%, 10%.
Это люди, которые уже волонтеры, или они готовность выражают?
Вот, это важно. Это те, кто уже волонтеры, а готовность выражают 25%. Год назад, полтора года назад, готовность выражала 20%. Пандемия выросла еще это число на 5% людей. Это каждый четвертый человек. Он задумывается. Мы задаем конкретный вопрос. Задумывались ли вы стать волонтером? Они говорят, да, я задумываюсь. Но почему они не идут? Вот это уже вопрос. Мы знаем, понимаем ответы. Один из них я назвал. Они считают это стереотипом. Это я уже не молодой. Вторые говорят, у меня нет времени. Ну, мы все любим работать до ночи, допоздна, и не оставляем просто люфта, как бы, да, для подобного рода дел. А в-третьих, очень важная причина. Они говорят, я не знаю, как. То есть они видят
билборд. Не знаю, куда идти, да, куда не знаю, идти, что делать.
Они видят какую-то социальную рекламу, их это драйвит, но что дальше делать, они не понимают.
Ну, смотрите, вот у нас по поводу социальной рекламы, я как ее потребитель такой, обыватель, могу сказать. Я вижу социальную рекламу, которая направлена на тех, кому нужна помощь, да? Не тех, кого призывают кому-то помочь, а кому нужна. А вот тех, кого призывают, обращаются ко мне и говорят, возьми собачку из приюта. Ну, тоже вот добровольно там вот, да. И все. Я не вижу объявлений, приходи к нам, мы вместе будем с тобой побеждать ковид. Я не вижу каких-то призывов, там, приходи, нам нужна твоя помощь. То есть я, конечно, лукавлю, я вижу, но это незначительно.
Ну, во время пандемии в Москве, вся Москва была увешана билбордами. Здесь нас очень сильно поддержали региональные власти, мэрия, как бы, и на самом деле бизнес, тот владеет, собственно говоря, вот этими цифровыми всеми диджитальными пространствами и так далее. Едешь по Москве, понимаешь, что нет ни одной машины на улицах, и везде висит «Мы вместе, мы вместе». Но это был такой слот, когда бизнесу было невыгодно, да, там ставить рекламу, и ее действительно все отдали под социалку. В обычной жизни социальная реклама есть, но, конечно, ее больше про пожертвования, то есть, да, собрать денег на поддержку тех или иных благотворительных фондов, это тоже важно, но с точки зрения именно рук, ну, наверное, ее, возможно, должно быть больше. И закон недавно был принят как раз по этой теме социальной рекламы, теперь еще и в интернете 5% рекламы в интернет-трафика должны быть посвящены социальным темам. Все платформы, больше 500 тысяч пользователей в сутки, все известные сайты, социальные сети должны по этому закону теперь отдавать объема. Это миллиарды просмотров. Миллиарды. И это очень круто, потому что мы все сможем этим пользоваться бесплатно, размещая там как раз те самые призывы, о которых вы говорите.
Возвращаясь к количеству, потому что меня впечатлило очень, ну, не цифра, мы не о цифрах говорим, мы говорим о порядках. Смотрите, ну вот у нас есть такое, опять же, стереотипное восприятие нашего общества, что у нас все социальные эгоисты. То есть человек живет для себя, он замкнут в своей какой-то ячейке. Часто эта ячейка состоит из него одного, даже не из семьи, да? И вот он живет, его вся деятельность, активность посвящена для удовлетворения собственных там интересов, собственных там нужд каких-то. И у него не остается ни времени, ни желания кому-то помогать. Более того, когда к нему там предлагают помощь незнакомые люди, он к этому относится плохо, с недоверием, и сам тоже не очень готов. Вот действительно ли это так, или это стереотип? Вот поскольку социологические данные, которые вы приводите, говорят, что стереотип, это первый вопрос. И второй вопрос. Как распространяется желание помогать? Это там личный пример, или люди вот где-то услышали, где-то прочитали, вдохновились какой-то историей, когда, ну вот мы знаем, да, и там есть героическая история, когда девушка на там серьезнейшей стадии онкологии, она потом и погибла, да, она вот, будучи больной, неизлечимым смертельным заболеванием, она помогала, она волонтерила. Вот два вопроса. Действительно ли мы все социальные эгоисты, по большей части, и как люди к волонтерству приходят?
Если вы про девушку из Ульяновской области, да, Света, да. Ульяна, да, да, она у нас как раз была в нашем, волонтер-медик нашего движения. Слушайте, я не считаю, на самом деле, что люди социальные эгоисты. Во-первых, ну, если так грубо, хороших больше, чем плохих, но я бы и плохим не назвал никого из тех, кто не хочет помогать. Это просто некая модель поведения, которая меняется. Я вижу, как если лет... Я давно этим занимаюсь. Если там 5, 7, 8 лет назад люди крутили у виска и говорили, слушай, ну, ты, наверное, ничего больше не умеешь.
Они прямо сейчас это делают в нашем телеграм-чате.
Вот
я потом зачитаю.
Да, идешь помогать. То сегодня... знаете, там, депутаты какие-то, бизнесмены, они отдают своих детей в волонтерство. Они говорят о том, что, слушайте, у вас там не найдется, у нас вот в школу поступила девочка или в колледж, у вас там есть волонтерский центр, они понимают, что это уже социально одобряемая модель поведения. Какие плюсы это может дать ребенку, подростку, там, молодому человеку. И вот теперь о плюсах я хотел бы сказать. Да? То есть я не считаю, что люди социальные эгоисты, нет. Я считаю, что волонтерство и вообще благотворительность, она зависит от экономики. Тоже очень важно. Чем богаче страна, ну и конкретная семья, тем выше шанс, что кто-то из этой семьи будет участвовать, потому что сначала нужно себя обеспечить, потом помогать другим. Поэтому вот здесь может быть какое-то противоречие. Люди скажут, слушайте, ну мне нечего есть, что я сейчас пойду еще кому-то помогать, да. А вот с этим надо тоже работать. Это четкая корреляция, и мы это видим по другим странам. Но что касается второго вопроса, как это желание распространяется, здесь мотивация делится на рациональные и эмоциональные. Есть мотивация, например, люди видят, что это дает им опыт, который, ну, ты на работе не получишь, так называемые 20, навыки 21 века, да, там, критическое мышление. Вы пойдите поволонтерьте на Олимпийских играх или вот на недавно прошедшем чемпионате по Евро, там, год подготовки, работа в кризисных ситуациях, там, мобилизация тысяч людей, это помогает вам приобрести опыт коммуникации, лидерства, там, работе в команде, да, там, стрессоустойчивости такой, который сложно обрести в школе или в вузе.
А это... потом еще, может быть, на работу
возьмут. Берут. И на самом деле, ну, люди, которые там возвращаются, особенно тем лидерами, которые работают, они просят очень высокие зарплаты после этого, потому что они понимают, насколько они их с руками отрывают и отрывают. А вторая история — это путешествие. Поехать волонтером там, да, еще раз, на Камчатку, в Калининград, в Крым, на Кавказ, другие страны. Там, считать черепах, работать на маяке.
В Сирию на танке волонтеры.
И в Сирию у нас есть волонтеры. Не, реально, мы запустили сейчас программу «Миссия Добро» называется. Мы отправляем гуманитарные миссии россиян на срок до 2-3 месяцев помогать местным жителям. То есть мы получаем запрос от страны. Вот мы сейчас получили от Азербайджана, от Армении, от Киргизии на 2-3 месяца профессионально помогать. Там, работать по профилактике в деревнях, помогать семьям, где родились инвалиды, да, там, ну и так далее. Зависит от разного запроса.
А это тоже... не опасно?
Не, ну мы их, безусловно, страхуем, сопровождаем. Там есть местные фонды и наши РЦНК, Центры науки и культуры, которые эту историю сопровождают. Но это супер опыт, невероятный опыт изучения другой культуры. Это история про новых знакомых и друзей. Понимаете, у нас у всех есть запрос на качественное окружение. Мы хотим общаться с людьми, которые не забирают у нас энергию, а которые ее дают, да, с единомышленниками. И благотворительность, волонтерство, оно как раз дает таких вот качественных людей, людей, которые уже думают о смысле жизни. Да, он такой некий этот вопрос, каждый из нас его себе задает в разном возрасте, а зачем ты вообще... Ты находишься, что ты делаешь, что ты сделал, собственно говоря, какой у тебя есть уже результат, он так иначе придет. И люди хотят для себя отвечать на это не только бумагами, которые они там разработали, или проектами, которые даже не завершены. Бывает такое, годами сидишь в офисе, а потом тебе говорят, вы знаете, мы проект закрываем. Люди хотят все-таки этот результат чувствовать, и волонтерство дает возможность увидеть этот результат мгновенно. Вы помогаете тут же в больнице, видите глаза счастливого ребенка, пациента, понимаете, вам же становится по-другому тепло. Многие просто решают свои внутренние даже проблемы через эту помощь. Да? Там огромное количество разных мотиваций, которые помогают людям приходить в волонтерское движение. И узнают они и в том числе по сарафанному радио, и через рекламу, которая сегодня появляется все больше, в школах начинают эту историю преподавать, в вузах. Поэтому...
Ну, у нас вопросы бывают и странные. Вот Сергей спрашивает, богатые люди приходят волонтерить?
Да.
Сами, не детей, а сами.
Нет, приходят...
Миллионеры в списке Forbes.
Слушайте, ну они, понимаете, у них другая роль. Они создают благотворительные фонды, и в рамках этих фондов действительно профессионально этим занимаются. Там Игорь Рыбаков, например, да, там вот миллионер, миллиардер из списка Forbes создал свой благотворительный фонд, там много чего делает. Там Потанин, например, он встречается с корпоративными волонтерствами в Норникеле каждый год. Лихачев, он, правда, не миллионер, но он тоже гендиректор крупной компании, да, там. То есть эта история, она есть, ну, я не слежу, они, многие не публичат же эту информацию, да, там, но я знаю точно,
не, что... Не, ну, может быть, вы сталкивались, приехали в Якутию пожар тушить, а рядом, ну, условная Дерипаска, я не знаю, ведра с водой носит.
Но они создают благотворительные фонды, за что им огромное спасибо, и они на институциональном уровне помогают. То есть в этом плане, вкладывая, создавая инфраструктуру, внедряя, как бы, создавая условия для того, чтобы нам всем работалось легче, обучая сообщество, это тоже их роль. Но и многие, я убежден, и звезды в том числе, да, там участвуют волонтерами. Я не знаю, тут можно называть просто эти бренды или не можно.
Да можно. У нас ограничения только в силу грядущей дня голосования. Мы не называем партии, не делаем прогнозы, поскольку агитация и уже прогнозирование законом запрещено. Это единственное, что у нас ограничено, с вами, как бы ограничивает сейчас. Вот, соответственно, вопрос тоже такой, наверное, но он у многих наших слушателей вот тоже как бы такой четко описан, да, и в СМС, и в Телеграме. А вот они же это делают с каких-то, в том числе, и корыстных побуждений.
Они-то кто?
Ну, волонтеры. У них же есть какие-то интересы такие, прагматического характера. Например, поволонтерить вместе с богатым дядей, который потом на работу возьмет. Или поволонтерить рядом вместе с красивой девушкой, может быть, что и получится в дальнейшем. Да. Вот насколько это является там определяющей там, для немногих или многих?
Смотрите, я не назову какими-то корыстными интересами. Мы всегда в жизни...
Прагматическими, все, давайте прагматически.
Да, прагматически. Мы все делаем, исходя из прагматических каких-то убеждений. Да, куда-то приходим, что-то едим, там куда-то едем и так далее. И здесь то же самое. Вот я вам назвал несколько мотиваций. Прагматичны они, я считаю, очень. Но в то же время главный базовый мотив... внутри это исследование, говорят, которое мы проводим там с Овцовым, с фондом общественного мнения, это все-таки альтруизм. Люди, которые приходят в благотворительность, волонтерство, это люди ресурсные. То есть те, которые находят в себе некую энергию дополнительную для того, чтобы что-то в жизни менять. Их что-то раздражает, например, да, там, они видят какую-то проблему в обществе, или им что-то не додает, они хотят что-то сделать лучше, и поэтому приходит волонтерский. Это базовый, он основополагающий мотив. Но дополнительно это то, что я перечислял. Это друзья, это путешествия, это компетенция, опыт. Но если говорить про школьников, баллы КГЭ, вот можно назвать, например, такой, да, многих мотивирует. Хорошо это или плохо? Я считаю, что аппетит приходит во время еды. И если ты приходишь ради баллов КГЭ, это надо 100 часов, правда, проволонтерить, это тоже не один раз ходить, да?
И остаешься, то это очень хорошо.
И остаешься, то это хорошо, почему нет? И, в принципе, я бы назвал волонтеров, ну, отчасти, и где-то кто-то прагматик. И это нормально.
Я вам сейчас задам вопрос, но ответите вы на него после выпуска новостей, который у нас сейчас будет. Вопрос такой, спрашивает человек. А волонтеры, они разве не развращают власть своим бесплатным трудом? Пока подумайте, а мы новости послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 14 сентября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. В Москве, кстати, 7 баллов, поэтому если вы где-то перемещаетесь, делайте это осторожней. Уже время наступает такое достаточно сложное для вождения. Вот эти самые сумерки, когда не видно. Даже когда видно, все равно не видно, пока снег не выпадет. Ну, в общем, это достаточно сложно, поэтому будьте просто аккуратны. И напомню, что у нас в гостях Артем Павлович Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы «Добро РФ», и мы обсуждаем, что такое волонтерство есть, и кто в него идет, оказывается, очень много людей. И вот я перед, собственно, выпуском новостей вам вопрос задал, вы обещали подумать. Вопрос повторю. Волонтеры, по мнению одного из наших слушателей, не развращают ли они власть своим бесплатным трудом?
Я считаю, что нет. А почему? Ну, во-первых, проблем такое количество в каждой стране, что власти точно найдется времени и усилий решать их, а не закрывать их работы волонтеров. Раз. Два. Наоборот, сегодня некоммерческие организации и фонды, они помогают власти, во-первых, быть в тонусе. Ну, то есть, вы понимаете, что такое волонтер, который приходит в ПНИ и видит какой-то беспредел, например, в учреждении по отношению к пациентам или снимает...
ПНИ — это психоневрологический диспансер, ну или интернат, да.
Или снимает какую-то экологическую катастрофу, или там еще что-то. Он, собственно говоря, является тем самым триггером, на который власть должна реагировать. То есть общественники, активисты всех мастей, их становится все больше. И мы своей работой как раз-таки наоборот. С одной стороны, помогаем, безусловно, ну, государству объективно решать социальные проблемы. Но с другой стороны, многие органы государственной власти к этому относятся крайне, назовем это так, кто-то и негативно, потому что, ну, там, особенно в регионах это можно часто видеть, да, там, ну, дополнительная работа, дополнительный труд, на который они не подписывались. Это второе. А третье, НКО и волонтеры, они являются источником социальных инноваций. Они помогают благодаря своим проектам власти увидеть более эффективные подходы к решению каких-то проблем. К поиску людей, там, Лизалер, там, явный пример, да, там, МВД перенимает много разных технологий, которые они используют, там, к пожару, пожаротушению, там, добровольный пожарный Greenpeace, там, к работе в хосписах Нютфедермессер, там, с фондом Вера, да, там, к вопросам реставрации. То есть мы более гибкие, более мобильные структуры, которые работают на земле, которые постоянно переобучаются, мы предлагаем лучшие практики, и многие эти лучшие практики становятся потом законами, государственными программами или чем-то еще. Так что я считаю, что у нас в этом плане есть партнерство, безусловно, не без перегибов, где-то это бывает, можно увидеть какое-то использование в регионах. Мы стараемся это отруливать, обучая коллег в органах власти и бюджетных учреждениях грамотному, корректному отношению к волонтерам и НКО.
Ну вот я еще задам такой вопрос человека, не погруженного в проблематику. Вот из двух терминов он состоит вопрос. Первый термин – что такое «Добро РФ», а да. второй подвопрос – что такое «Доброцентры» и чем они занимаются?
Да, «Добро РФ» – это сайт, портал в интернете. Он фактически Uber, который помогает человеку, который хочет помочь, что-то сделать хорошее, найти для себя возможности это хорошее сделать. То есть вы заходите, регистрируетесь, можно найти ближайший к вам фонд, волонтерский центр к вашему району, городу, где угодно. Во-вторых, можно найти проект социальный или мероприятие, в котором вы хотите принять участие. Можно пройти обучение. Вот я называл сейчас фонды, и вместе с ними мы сделали 33 образовательных курса, бесплатных, по полтора часа, быстро, хоп, и вы обучились навыкам, там, работе в тех же самых ПНИ, там, пожаротушению, поиск людей и так далее. Там можно получить гранты, можно поехать на стажировки. То есть это такая экс-среда для всех тех, кто занимается в стране благотворительностью, волонтерством. У нас 2,5 миллиона россиян являются пользователями портала и 30 тысяч организаций. Что касается доброцентров, то это некая социальная франшиза, я думаю, для жителей Москвы, слушателей будет понятен термин МФЦ, который находится возле дома. Куда такое вы приходите, и в режиме единого окна получаете какие-то услуги. Вот то же самое мы понимаем. Мы в начале с вами разговора говорили про 25% россиян, которые не знают как. Вот для того, чтобы они знали как, нам важно стать ближе к ним. Нам важно сократить эту дистанцию между желанием и непосредственным действием. И мы решили во всех городах России до 2024 года открыть добро-центры. У нас 1117 городов в стране. И сегодня крупные центры есть только в крупных городах. Ну, в миллионниках или там в региональных станицах. А городов гораздо больше. Поэтому мы разработали социальную франшизу. Она называется «Добро-центр». Является частью как раз платформы «Добро.РФ». И предлагаем всем желающим, фондам, музеям, социальным учреждениям, компаниям, которые хотят заниматься какой-то социальной повесткой, взять на себя этот статус добро-центра в своем городе. Мы передаем методики, технологии, CRM-систему, обучаем, юридическое сопровождение, все делаем бесплатно. А организация, со своей стороны, помогает местному населению в участии в социальных каких-то проектах, экологических проектах, в помощи. Таким образом, житель любого города, у него не возникает вопрос, а куда мне обратиться. Он понимает, что если он житель какого-то города, то у него точно есть добро-центр рядом с домом.
Смотрите, еще вот опять же, по следам, что называется, ваших интервью. Вы выдвигали инициативу об изменении закона об образовании. Эта инициатива мне понравилась, что это нечто новое, да? Вы хотели закрепить обязательный учет мнений учащихся в отношении ключевых параметров образовательного процесса. Да. Вот расскажите в двух словах, да, что это такое, что вы имели в виду и как это должно по-вашему работать.
Ну, половина студентов сегодня недовольны качеством обучения, это исследования открытые, недовольны где-то кто-то питанием, где-то старыми подходами преподавателей, отсутствием инфраструктуры и так далее. Сегодня студенты почти не имеют возможности повлиять на это. Им для этого приходится писать письма, на них могут не ответить, там, ну и так далее, мы все это понимаем. Соответственно, наша задача, как мы ее все видим, закрепить в законе об образовании обязательную норму, процедуру оценки качества обучения со стороны студентов. Почему? Потому что студент, он не субъект, не объект, точнее, которого кто-то учит, не спрашивая, как вообще процесс идет. Студент — это партнер. То есть партнер администрации, он еще и деньги приносит, да, там, если на платном обучении. И он, если мы говорим, что образование — это услуга, как, да, в законе об образовании, то студент должен иметь право сообщить об этой услуге какую-то обратную связь для того, чтобы тот, кто эту услугу оказывает, ее корректировал, совершенствовал или улучшал. Сегодня этого диалога не ведется. Сегодня одни думают, как лучше научить, вторые учатся и не могут никак сказать, что нравится, что не нравится. Вот мы предлагаем закрепить в законе образования эту обязательную норму. Администрации вузов раз в год должны будут анонимно проводить такую оценку студентов, собирать с них мнение по большому числу параметров, а потом должны будут реагировать и принимать определенные решения. Сегодня есть успешные вузы типа РЭО имени Плеханова, где, например, по итогу этого опроса часть преподавателей увольняют, часть преподавателей назначают повышенную зарплату по 30 тысяч рублей в месяц, которые в топ вошли, по мнению студентов. Где-то закупают новый компьютер, где-то меняют подрядчик по питанию, где-то еще что-то делают. Таким образом, это создается доверительная атмосфера.
А точно не возникнет тут манипуляции, потому что я два своих противных предположения сейчас вам изложу, да, и вот давайте посмотрим, как это. Смотрите, у нас есть такое, ну, достаточно закрепившееся на Западе веяние, как обязательный gender studies это называется. Это часть новой повестки, в которой относится в том числе там, феминистская повестка, да, которая говорит о том, что обязательной частью социальных наук является изучение вот тех самых gender studies. Это науки социальные, я бы закавычил оба слова, и науки, и социальные, которые изучают в том числе там, борьбу с привилегиями. Да, и такие вещи, которые для современного Запада являются как бы новыми стандартами, для нас это в некотором образе дикость, да, хотя кто-то в это погружается достаточно активно. Ну, у нас часть этих самых там, выводов из этих гендер-стадис в Конституции прописана, да, что невозможно. Да, да. Вот вопрос. Если люди, ну, студенты, да, по там, прикола ради, например, да, будут добиваться введения вот обязательных таких гендер-стадий.
Ну, все же не проголосуют за это.
Но я думаю, что там голосование там шуточное может к этому привести.
Ну, смотрите, во-первых, администрация не должна, по нашему мнению, учитывать каждое мнение каждого вопроса. И должен все-таки быть рассудок, партнерство, диалог, обсуждение, и стороны должны договариваться. Сегодня просто нет процесса диалога. Наша задача — этот диалог запустить. Но какая-то реакция, безусловно, должна быть, и публичная. Второе, ну, я считаю, что все-таки студенты, есть большое число среди них тех, кто обладает критическим мышлением, которые на какие-то манипуляции или шутки ради на это не поведутся, и которые действительно хотят развития своего вуза и качества обучения. Поэтому, ну, наверное, и могут быть подобные истории, как и в любой другой оценке, от чего бы то ни было. Но здравый смысл всегда возобладает, и здесь нужно думать в сторону большинства.
Ну, а вот
это мировой опыт.
По поводу рейтинга. Да, студенты могут поднимать рейтинг молодым и не очень компетентным преподавателям, потому что, ну, это же братан, да? Ну, то есть у них там какая-то близость там ментальная, да. и так далее, да? Или симпатия, например, да? Вот старый вредный препод, но он постоянно валит, заставляет свою какую-нибудь там логику учить, например.
Смотрите, опрос, во-первых, анонимен. То есть никто респекта ни студенту не даст за то, что он поставил 5 баллов там или что-то такое, раз. Ну или наоборот 0 баллов. Во-вторых, по тому регламенту, который мы сейчас с вузами пишем, после проведения этой оценки все равно должна быть комиссия, которая разберется. Ну, то есть, если там, как вы говорите, тот преподаватель, который на парты не ходит, и зато он в топе, ну, понятно, что это никто учитывать не будет. То есть, это все равно всесторонний, объективный анализ. Но сегодня, к сожалению, студенты даже на это права не имеют. То есть, это штучный товар. Исключение каких-то ведущих вузов, типа Высшей школы экономики, Плешки, Бауманки, где это есть, и РУДН. Но огромное количество университетов, региональных особенно, там годами на кафедрах копятся эти проблемы, до ректората они не доходят, и у студентов вызывает раздражение не только к вузу, но и к городу, к стране, ко всем. То есть вы, когда 4 года учитесь в каком-то негативном для вас атмосфере, где там есть какие-то, там, не знаю, коррупция в общежитии, там, да, условно говоря, или там какой-то беспредел какого-то конкретного преподавателя, и никто с этим ничего не делает, вы в целом формируете негатив к обществу, понимаете, что да, и страна у нас такая, и власть у нас такая, и так далее. Это же все на маленькой дистанции происходит. И если не будет возможности у студента сообщить об этом законным, адекватным, конфиденциальным образом, это и не будет меняться. Наша задача — сделать так, чтобы такой интерфейс появился. А Рособорнадзор, он вообще, мы когда их пригласили, они предложили учитывать мнение студентов в вопросе аккредитации вуза. То есть, чтобы вот какой-то балл общий учитывался в общем перечне критериев, когда вузу дается или не дается аккредитация.
Возвращаясь к волонтерству, смотрите, так или иначе, есть определенный в этом эффект новизны. Все-таки еще пока, да? То есть, есть, во-первых, ну, какой-то шлейф там советских воспоминаний, там, слово «тимуровца», например, не знаю, известно вам или нет.
Да, конечно.
Вот. Ну, и есть эффект новизны. Вот как вы считаете, вот это количество людей, участвующих в волонтерских проектах, в какой-то момент выйдет на плато, да, и вот будет стабильный процент общества, там, сколько-то там измеримое количество, да, людей всегда участвует в волонтерских проектах традиционно. Или это станет этапом жизни. Например, с 15 до 21 года все из нас прошли, ну, я в будущее сейчас забегаю, да, какое-то, все из нас прошли через там волонтерство, добровольчество и так далее, да. И вот как будет это развиваться в будущем, как вы видите? Или оно когда-нибудь охватит 100% населения, и все мы друг другу будем добровольно помогать?
Ну, это наша мечта. Мы называем, у нас миссия, наша организация, например, сделать волонтерство нормой жизни. Вот когда мы не будем к этому относиться как к чему-то специфическому...
Всегда будем мы очень костные.
Ну, посмотрим. Я вижу, как меняется это отношение. Когда это станет нормой, как сходить в кино, не знаю, там, почитать книгу или еще
что-то. Разделить мусор.
Это же из этой же серии идет, когда для нас разделить... О, ничего себе, это у тебя раздельный мусор. То есть, когда вот это уйдет в... А почему у тебя не раздельный мусор? Как бы, да,
заплатить налоги.
Ну вот, через запятую здесь же и оказывать какую-то помощь. Это может быть пожертвование, это может быть интеллектуальная помощь, это может быть соседская даже история, понимаете?
Мы же... Кстати, перестать воровать интеллектуальную собственность туда же, да,
отнесем? Да, 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 например. Смотреть пиратский сайт. Ну, кстати говоря, от этого, по-моему, уже почти ушли, уходим.
Пока. Большой прогресс достигнут, вот. Это правда.
Помогать соседям, даже многие даже своих соседей не знают по именам, в том числе, это такая форма коммуникации на лестничной площадке. И вот это сделает наше общество гораздо более сильнее. Очень многие проблемы будут решаться, когда каждый из нас не будет, когда видит какую-то проблему, проходить мимо, махать рукой, говорить, да, там, разберутся без меня, или там, если даже вас оскорбили или что-то сделали, да, все равно ничего не произойдет. И ничего не делать. Вот когда мы...
И все равно никто не поможет, да, вот да. Это страшнее, что не то, что там без меня разберутся, а то, что мне никто не поможет. Если со мной что-то случится, все пройдут мимо.
Ну вот вода камень точит, и чем больше наших вот этих микрогражданских ситуаций, когда мы пишем какое-то письмо в управу, или там в полицию, когда что-то происходит, когда мы не проходим мимо, звоним в скорую, когда мы на что-то реагируем, оно и создает определенную культуру. И в таком случае и проблем будет меньше происходить, и осознанности будет гораздо больше. Самое главное, будет больше доверия, ну просто будет другой социальный климат, да, атмосфера, которая не как в московском метро, когда все... к ним лучше даже не подходить, как бы, понимаете, к людям.
Как добрые, вежливые люди, да, медленно сжимая кольцо, да,
кружок. Ну, вот что-то такое, да. Это, к сожалению, ну, странно, и хочется это изменить. Поэтому мы идем к тому, чтобы волонтерство было нормой жизни, но мировая норма, которая есть, это порядка 30%. Вот каждый третий, чтобы есть же бывшие волонтеры у нас, 10% россиян бывшие волонтеры. Они поволонтерили, ушли по разным причинам. Но вот этот постоянный приток, отток и будет формировать как бы ядро гражданского общества, но оно должно быть с каждым годом больше, 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 доходя до
определенного. Вот смотрите, вы говорите о ядре, говорите о централизации такой волонтерских вот этих движений, амбиций, там, позывов. А есть в вашем таком опыте, достаточно обширном, насколько я понимаю, уже в этом деле, есть ли опыт, когда у людей вот самозарождается, да, такая самопомощь, они сами объединяются где-то локально, конечно, может быть, в населенном пункте, может быть, просто там в интернете, как люди заняты какой-то специфической деятельностью, и начинают сами это, да, без какой-то там помощи, без каких-то там, там обучения и так далее.
Я вам скажу, есть миф, что у нас в стране вот сверху, ну, часто можно слышать, там, вот, волонтеры, там, вы там придуманные или там структуры. У нас 58% россиян по исследованию. Я просто часто использую цифры, потому что опираться нужно на цифры при принятии каких-либо решений. Мы проводим очень много исследований. 58% россиян в одиночку волонтерят или с друзьями. Мы их вообще даже не знаем. Они не участвуют ни в каких фондах, структурах, нигде не зарегистрированы, и это хорошо. Это как раз-таки инициатива снизу. У нас в ковид первая такая массовая история была, помимо акции «Мы вместе», это когда... Люди начали в подъездах вешать объявления и писать: «Я сосед из такой-то квартиры, если вам нужна помощь, продукты, мойте номер телефона». Вот это абсолютно правильно, нормально, но для того, чтобы это происходило, человек не должен выглядеть дураком, когда он предлагает что-то подобное в своем районе и городе. То есть это вопрос о культуре. Чем устойчивее вот эта культура, чем чаще об этом говорят там, на радиостанциях, телевизоре, в газетах, тем быстрее отклик и больше желания человека об этом публично заявить.
Еще вот два вопроса. На один вопрос я отвечу сам, потому что слушатель спрашивает, какой правильный адрес сайта? Добро.ру. Пишите латинскими буквами. Добро, как слышится, так и да, пишется.
Ну или добро.рф.
Или добро.рф. И вот второй такой вопрос, смотрите, но он больше такая, конечно, общая рефлексия. Я понимаю, что такое добровольчество, волонтерство перед лицом угрозы. Когда-то давно в Москве, да, там были террористические акты, взрывались дома, и мы тогда, жители Москвы, объединялись добровольно в такие группы и сами патрулировали, да. А мы можем ради добра-то объединяться? Не перед лицом проблема, а для того, чтобы, ну, сделать жизнь лучше, хорошую жизнь сделать лучше.
и объединяемся. Ну, то есть до ковида, вот цифру 15% я назвал, это до ковида исследование. И люди приходят и будут приходить. Ковид просто нам в этом плане помог. Помогать, понимаете, очень важно не идти спасать как раз-таки действительно планету, а задуматься о том, что вокруг твоего дома, что в твоем районе, кому нужна помощь. Может, инвалид вообще в подъезде живет, который ни разу в жизни-то, может, и на улицу не выходил, потому что лифт не позволяет коляске туда заехать или еще что-то, да. Просто посмотреть вокруг себя, куда ходят дети, в какую-то школу, может быть, там что-то сделать, может... И вокруг пространства себя изменять. И если каждый по чуть-чуть вокруг себя начнет что-то делать, само пространство в целом станет совершенно другим. И это видно, наше общество в этом плане с каждым годом становится все более социально активным, и очень круто, что это происходит.
И будем надеяться, что именно та версия, что 100% наших жителей станет добровольно помогать друг другу, станет и сами волонтерами, мне кажется, тогда состоится в реальности. У нас был в гостях Артем Павлович Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы «Добро РФ». Спасибо, что пришли. Я думаю, что еще увидимся в этой студии. Всем до свидания. Продолжим завтра.